Глава 94. В ночь на 27-е государя не тревожили новыми сведениями из Петрограда, так что он покойно спал, как обычно. Первая тревога была утром, доложенная дворцовым комендантом Воейковым вчерашняя вечерняя телеграмма Протопопова. Вернее, и она была не такой уж тревожной. Сообщала, что почти весь прошлый день порядок в Петрограде не нарушался. Только к концу дня пришлось рассеивать скопище, сперва холостыми патронами, но толпа бросала в войска каменья, куски льда, и пришлось прибегнуть к боевым патронам, так что оказались и убитые. И все толпы были рассеяны, хотя отдельные участники беспорядков обстреливали воинские разъезды из-за углов. Войска действовали ревностно. Лишь 4-я рота Павловского полка совершила самостоятельный выход. Непонятное выражение. Какой выход? Куда? Зачем? Самостоятельное выдвижение без приказа свыше? Невоенный термин. Но большой успех у охранного отделения. Арестовано свыше 140 партийных деятелей. Даже грандиозно. Тогда все и подавлено. Контроль над хлебом и мукой установлен. С понедельника ожидается возврат части рабочих на заводы. А в Москве так и вообще все время спокойно. Нет, ничего серьезного. Протопопов — счастливая находка. Какой деятельный, неутомимый, находчивый. Сколько идей выдвинул за свои немногие министерские месяцы. Правда, по связанности общего положения мало что мог осуществить, и как его любит Алекс. Да просто не бывало еще такого удачного министра. Большое облегчение, что он сейчас там, на этом посту. Он не упустит сделать все, что нужно, и душевно поддержит Алекс. Его телеграмма, скорее, успокоительная. Только что это за самостоятельный выход павловцев? Не совершили ли они чего-нибудь недостойного? И как тогда павловский полк отмоет свой позор? И каменья толпы в войска представить нельзя. После раннего завтрака собирался государь идти выслушивать доклад Алексеева. Тут поднес ему штабной офицер две телеграммы. Одна была от князя Голицына, поданная сегодня в 2 часа ночи, что с сего числа, как и даны были ему полномочия, занятия Думы и Государственного совета прерваны до апреля месяца. Вот и хорошо. Во время беспорядка в Думе лучше не действовать. Она-то всю обстановку и раскаляет. Удивительное сборище не просто врагов трона, но врагов российского государства. Во время войны шатают, взрывают, не считаются ни с чем. А вторая телеграмма, совсем странная, чуть не пьяная, подписал ее какой-то полковник Павленко, которого государь и при его обширной военной памяти даже не помнил, а оказался он почему-то сейчас временно исправляющим должность начальника гвардейских запасных частей в Петрограде. А где же генерал Чебыкин? Ах да, он, кажется, в отпуску. А вся телеграмма была, что ранены из толпы командир павловского запасного батальона и прапорщик его, и все. И никаких сведений об остальной гвардии, если Павленко действительно ею заведовал, ни обо всей петроградской обстановке, ни о чем другом. Странно. Только ёкнуло, что опять павловцы. Не было ли это в связи с тем выходом роты? В 10:30, как всегда, государь проследовал в здание штаба на очередной доклад генерала Алексеева о боевых действиях войск. Несколько опасливо он посмотрел на привычное грубовато-фельдфебельское лицо Алексеева, ожидая, не имеет ли тот чего тревожного о Петрограде. Но не сказал нет, слава богу. спросил о его здоровье. Хотя Алексеев ответил положительно, но по лицу и по плечам видно было, что неважно, держался зябко. А общий военный обзор прошел гладко, не содержал ничего нового. Тем отчетливей увидел государь, что Алексеев после болезни уже нагнал пропущенное, и значит, дальнейшее присутствие Верховного в Ставке уже не так обязательно, можно пока возвращаться к одинокой бедняжке Алекс. В конце же доклада Алексеев протянул, во-первых, телеграмму от Хабалова на свое имя и извинился, что не доложил ее прежде. Она была вчерашняя, дневная, но пришла уже после вчерашнего доклада. По случаю воскресенья не хотелось беспокоить его величество, да и к вечеру вчера не здоровилась, пришлось прилечь. О, конечно, сразу же и простил, не упрекнул его государь. Можно понять, когда человек и не молод, и болен. Телеграмма была подана почти сутки назад, вчера в час дня. А все содержание ее относилось еще к позавчерашнему дню, ко второй половине субботы. Что всяческие толпы неоднократно разгонялись полицией и воинскими чинами. У гостиного двора выкинули красные флаги с надписями «Долой войну». И из толпы стреляли в драгун из револьверов. Пришлось открыть огонь по толпе. Убито трое, ранено 10 человек. И толпа рассеялась мгновенно. Затем еще подорвали конного жандарма гранатою. Но вечер субботы прошел относительно спокойно. Бастовало же 240 тысяч рабочих. Государь потирал... разглаживал усы большим и средним пальцем. Не упрекнул Алексеева за задержку и, прочтя, не имел духу. Но и все-таки бастующих слишком много. И все эти случаи, постепенно открываясь, как-то накоплялись, впрочем, покрывались спокойствием другой телеграммы, Протопопова. Впрочем, все это было уже давнее, позавчера, и с тех пор ничего худшего не случилось. Да и кончалась телеграмма Хабалова, что с утра 26-го в городе все спокойно. Но нездоровый Алексеев подал еще. Тут вот что придумал Родзянко. Вчера вечером послал Алексееву, а выясняется, что также и главнокомандующему фронтами, втягивая в обсуждение и их, какую-то взбудораженную, даже паническую телеграмму, что волнение в Петрограде принимает угрожающие размеры, что правительство в полном параличе и не способно восстановить порядок, что России грозит позор, война не может быть выиграна, если, как всегда у него и у всей Думы, не поручить правительство лицу, которому может верить вся страна, читай самому Родзянке. О, этот всполошливый, наседливый, самоуверенный толстяк! Как он надоел государю своими всегдашними бесцеремонными поучениями! Правильно когда-то пошутил про него. Если его пригласить на высочайшие крестины, так он сам влезет в купель. Почему нужно слушать его сбивчивые, суматошные советы, а не внимать телеграммам поставленных властей? И за все прошлые месяцы, сколько не слышал государь Родзянку, всегда положение было тяжелое и острое, как никогда. Но тут был новый неожиданный ход, что телеграмма Родзянки предназначалась не прямо государю и не одному Алексееву, а сразу всем командующим фронтами. В ваших руках, ваше превосходительство, судьба славы и победы России. И чтобы все высокопревосходительства теперь спасли Россию тем, что поддержали бы глубокое убеждение Родзянки перед его величеством. Странный и дерзкий обход. Почему не прямо? Почему через генералов? Николай в раздражении теребил ус. От него не укрылось смущение прихмуроватого Алексеева. Уже не косясь на развешанные в маленькой комнате карты фронтов, тот неловко усмехался пиковатыми усами. Неловко за себя, как невольного адресата. «Всегда почему-то адресата для общественных лиц», — вспоминался заклятый Гучков. А еще неловче, кажется, за Брусилова. Брусилов, получивший эту телеграмму, этой же ночью, в час ночи, даже не ложась спать, даже не отложив обдумать до утра, тут же рикошетом пересылал Родзянковскую телеграмму в Ставку, да не просто, чтобы доложить государю, но с решительным добавлением, что по долгу и по присяге не видит иного выхода, как тот, что предлагает Родзянко. А что можно видеть или не видеть с Юго-Западного фронта? И как может так себя вести военный человек? Государь закурил из пенкового своего коленчатого мундштучка. И как могли быть из одного и того же города в один и тот же час столь разные известия? Правительство уверенно управляет, даже не просит помощи. А барабан уверяет, что оно в параличе. Да если бы было что-нибудь по-настоящему тревожное, предупредила бы его Алекс в каких-нибудь час-два. Но сегодня не было от нее телеграмм. Государь все более удивлялся смущенному уклончивому виду Алексеева, не возразившему ни против Родзянки, ни против Брусилова. Так и он присоединяется к ним. Стоять против шумных общественных горланов государь привык, но необычное и опасное было ощущение, что его собственные генералы за его спиною тоже завлечены теми, как бы ударяют в спину своему верховному. О, что они понимали в этом вопросе? Верховная власть России, ее вековая легитимность, ее неделимость и разделение, над чем государь трудно мучился уже два десятка лет. И как легко все брались советовать! Нет, смущенный Алексеев не смел советовать. Он только подал все бумаги по должности, честный старик. Доклад был исчерпан. Государь ушел. В 12:30 имел место, как всегда, регулярный высочайший завтрак с военными представителями союзников и чинами Ставки. И, разумеется, ни слова никем не было обронено о петроградских событиях, поскольку о том не заговаривал государь. Из главных достоинств монарха, считал Николай, никогда не разговаривать ни о чем серьезном в неположенное время, в неположенных обстоятельствах, и не с теми лицами, кто компетентен и призван того касаться. Самообладание и бесстрастность он понимал как лучшую часть этикета монарха, который несет свое божественное бремя и всю ответственность всех конечных решений. И если перешептывалась свита, может быть, и более знавшая что-то о Петрограде, то никто не смел возвысить голос или высказать государю прямо. Были, пожалуй, и взволнованные, если не испуганные лица. Также неуклонно дальше должна была следовать царская прогулка на моторах за город. Стояла отличная солнечная погода без ветра. Подали два автомобиля. Уже выходила к ним близкая свита. Тут государю в шинели застегнутому принесли из штаба и подали новую телеграмму. Это была от Хабалова и совершенно свежая, час назад поданная. Прошлая от него была на имя Алексеева, а это прямо его императорскому величеству. Государь развернул ее, стоя у лестницы, и читал, а на него смотрели. И от того, что смотрели, не только лицо его было невозмутимым, но он как-то не вполне внимательно читал, хотелось скорее положить ее в карман и ехать. Вот когда все объяснилось. Доносил Хабалов о той самой роте павловцев. Она объявила ротному командиру, что не будет стрелять в толпу. Рота обезоружена и арестована. Позор какой для павловцев! И, очевидно, в этом инциденте и ранен командир павловского батальона, о чем было от Павленки. Но не кончалось на этом телеграмма Хабалова. Сегодня учебная команда волынцев также отказалась выйти против бунтующих, вследствие чего начальник ее застрелился. Команда же, увлекая роту запасных, направилась в расположение Литовского и Преображенского батальонов, где к ним еще присоединялись другие запасные. Уже много он строчек прочел. Длинна показалась недлинная телеграмма, от того, что содержание ее уже вышло за пределы всякого ожидаемого. Неподготовленный к тому, и уже в наклоне двигаться дальше, спускаться с лестницы, государь дочитывал бегло, не полностью вникая в смысл. Да там и шло заверение, что генерал Хабалов принимает все доступные меры для подавления бунта, но полагает необходимым прислать надежные части с фронта. Может, надо было задержаться, перечесть, вообще вернуться, пойти поговорить с Алексеевым?